Вечером Абай пришел повидаться с Лосовским. Увидев старого знакомого, Лосовский, загоревший на степном солнце, встал с места и пошел ему навстречу. Они крепко пожали друг другу руки. После приветствий и расспросов о здоровье Лосовский усадил гостя перед собой и стал рассказывать ему о деле, по которому производил дознание сам. На столе лежала пухлая пачка бумаг, прошения, которые составляют несколько родов и которые на канцелярском языке называются приговором. Лосовский рассказал Абаю, что все многочисленные подписи и печати на этих бумагах оказались поддельными. «Вы, кстати, пришли, Ибрагим Кунанбаевич. Помогите-ка мне», — сказал он. «Это прошение одного молодого киргиза Мукурской волости, Жанатаева Какпая, на имя господина губернатора. Дело идет о том самом урочище Балкебек, где мы с вами находимся. Приговор составлен управителями шести властей, заинтересованных в этом урочище. А вот, смотрите, что тут написано. Мы все, волостные управители, согласились в том, что означенное урочище Балкебек издавна принадлежит Жанатаеву Какпаю, приписанному к Мукурской волости, что оно должно быть возвращено подателю прошения. И в дальнейшем просим считать урочище Балкебек принадлежащим Жанатаеву Какпаю. И везде целая куча печатей. Кажется, все правильно? Я стал проверять, не говоря уже о других волостных, даже сам Мукурской волостной заявил, что к такому приговору печати не прикладывал. Все это оказалось грубой подделкой. Вот, посмотрите. Лосовский начал перелистывать бумаги и указывать на печати, приложенные в нескольких местах. Проситель утверждает, что все это подлинные печати шести волостных. А на самом деле это одна и та же печать аульного старшины. Она и приложена-то нарочно так, чтобы размазалась. Ведь это крупный подлог. И сделал его совсем молодой жигит. Вот, говорят, наши канцелярии незнакомы со степной жизнью. Совершает массу ошибок, доходящих до глупости. А кто в этом виноват? Причины таких ошибок и бывают подобные дела. То дадут ложную присягу, то пришлют ложный донос, то скрывают грабеж вот такими приговорами. Возбудительно! Я вызвал этого просителя-мошенника, он сейчас придет. А пока будьте моим гостем. Лосовский повернулся к седоусому стражнику, стоявшему у дверей, и приказал: «Вели подать сюда чаю». Волостные управители, недавно сидевшие за угощением в юрте Аспана, теперь толпились у дверей тройной юрты начальства. В те редкие минуты, когда двери открывались, некоторые пытались заглянуть в юрту, и тогда видели, что Абай сидит рядом с Аязом и рассматривает бумаги. Одни радовались, другие завидовали, третьи ревновали. Словом, у дверей не смолкали шушуканье и шепот. А когда стражник, выйдя из юрты, крикнул: «Подавай чай!», удивлению волостных не было конца. «Это Абаю чай? А я его как гостя почует. Значит, он его друг?» — шептались они. Их мысли тотчас устремились к тому, какое влияние окажет это событие на предстоящий разбор тяжек. «Ну, теперь уж ясно, что на этом съезде все будет так, как пожелает Табахта. Разве Кунанбаевы дети дадут кого-нибудь спикнуть, когда Абай уже обработал Аяза?» Злобно рассуждали они. Жумакан, Тойсары и Малдабай никак не могли забыть слов Байкокша. Еще час назад, возвращаясь с жертвенной трапезы у Аспана, они говорили о дерзком Ахтане. «Ахтан не от себя так дерзил», — заметил Жумакан. «Это Абай говорил его устами. Что это с ним?» «Да, это Абаевы выдумки», — подтвердил Тайсара. заставил своего акына облаять нас, добился своего и ушел. Чего ему нужно? Нынче сыновья Кунанбая в силе. Замышляет он что или угрожает? Рассуждал Молдобай. Добился же он того, что волосные сразу три волчонка Кунанбая выскочили. Зиму и лето в городе сидел, якшался с властями. Видно, спеси чуванство его обуяли. Теперь, узнав, что Абай один пьет чай у Аяза, эти же волостые прикусили языки. С одной стороны, они завидовали Абаю, а с другой, каждый старался не показать этого остальным. Подумывал, уж если жить с кем в ладу, так это с Абаем. Надо во что бы то ни стало склонить его на свою сторону. Беседа Абая с Лосовским за чаем не касалась ни степных дел, ни волостных, ни самого съезда. Абай сразу же сказал Лосовскому: «Я приехал сюда просто посмотреть на съезд. У меня только одно дело тут. Хочу заступиться за бедняков-жатаков, которых ограбили богатые аулы. Если мне не удастся самому помочь им, пожалуй, придется действовать в качестве ходатая. Но пока говорить об этом не будем. К вам я пришел лишь приветствовать вас и узнать о городских новостях. Хотел спросить и про общих друзей Евгения Петровича и Акбаса Андреевича. Ну и великолепный Ибрагим Кунанбаевич», — обрадовался Лосовский. «Я вам очень рад. Ведь вы единственный мой собеседник здесь, в степи». Он охотно стал рассказывать Абаю о друзьях, о городе, о петербургских газетах и журналах, о последних полученных книгах. Беседу их прервал жирный краснолицый урядник. Он вытянулся в дверях и доложил: «Ваше высокоблагородие, а как пай Жантаев прибыл? Прикажете вести? Приведите», — приказал Лосовский. Урядник вел из передней юрты широкоплечего высокого жигита, почти юношу. Абаю понравился его открытый лоб и сосредоточенный взгляд больших серых глаз, прямой нос с небольшой горбинкой. Но особенно его поразил звучный гортанный голос жигита, когда тот первый поздоровался по-русски: «Здравствуйте, господин начальник!» Потом он взглянул на Абая, и глаза его заблестели. «Ассалаум агалайкум, Абаяха!» — приветствовал он его, почтительно приложив правую руку к сердцу. За кокпаем вошел толмач и стал рядом с жигитом. Лосовский начал допрос. Абай услышал, что кокпаю 20 лет, что он шакирт, много лет обучающийся в медресе хазрета Камали, что он происходит из рода кокше и стоит в родстве с волостным мукурской волости Дудбаем. «Жанатаев», — обратился к нему Лосовский, — «сегодня все шесть волостных, даже твой родственник Дудбай, засвидетельствовали, что эти документы подложны. Не будем говорить о русских законах. Ты учишься в мусульманском медресе? Скажи, какое наказание должен получить по шариату лжец? Ведь ты еще очень молод. Если с этих лет вступил на путь обмана и преступлений, что тебя ждет дальше? Я крепко на тебя сержусь, ведь ты грамотный и отлично понимаешь, что сделал. За преступление, совершенное по незнанию, можно снять половину вины, но за сознательное следует карать вдвойне. Что ты на это скажешь?» Толмач быстро переводил слова Лосовского. Когда он замолчал, Кокпай откашлялся, будто собираясь петь, прочищая горло протяжным гортанным звуком. И Абай вспомнил, что несколько лет назад ему говорили о Кокпае, который славился как отличный певец. Кокпай, покашливая, переводил взгляд с Абая на Лосовского, потом опять на Абая. Вспыхнув сперва от смущения, он вдруг побледнел и начал говорить: «Ах, сэр! Моя вина тяжка, я согласен. Но почему я сделал это? Выслушайте меня. Тогда ваше решение я приму не как муку, а как справедливую кару. Почему же ты поступил так? От нужды, от нищеты. Я родом из слабого Кокше. С одной стороны, у нас сосед Мамай, сильное племя, большими землями владеет. С другой, Табакты тоже богаты. Все лучшие жайляу принадлежат им. А мы тут как иголки понатыканы. Нас около сотни хозяйств, а теснимся мы все по одной речке Баканас. Она не длиннее языка. Балкебек у нас под боком. Он ближе к нам, чем к Сыбану, Керею или Табакты. Долина не принадлежит никому. Из года в год пустуют такие широкие луга, такая большая река. И так близко от нас, не дальше Ягнячьего перегона. Вот я и решился помочь своим родичам. Приговор подложный. Ни один волостной к нему печати не прикладывал. Они прикладывают его за взятку, или для сильной родни, или для своей выгоды. Согласий их я бы не получил, а на взятку у нас нет имущества. Я сам составил этот приговор, но не для себя, а для нищих хозяйств. Теперь я рассказал всю правду. Готов выслушать любое ваше решение, принять любую кару. Накажите, вот вам моя голова. Простите, буду ваш всем сердцем. Юноша говорил высоким, приятным голосом. Абай внимательно следил за тем, чтобы толмач не исказил слов джигита. Его привлекали и открытое лицо, и смелость Кокпая, и то достоинство, с которым он говорил. Он готов был ходатайствовать за него, если Лосовский решит его наказать. Лосовскому часто приходилось иметь дело с просителями. Опытным взглядом он сразу определял их характер и повадки. Этот джигит-преступник ему понравился. Лосовский понял также и чувства Абая и мягко заговорил, обращаясь к нему. «И я вижу, Ибрагим Кунанбаевич, Жанатаев может не только подлогами заниматься, но и быть собственным адвокатом. Как вы думаете, его действительно толкнули на преступление те причины, о которых он говорил?» Абай был очень доволен, что Лосовский сам обратился к нему. Вмешиваться во время официального разбора дела ему было бы неудобно. Теперь он с улыбкой посмотрел на Лосовского. Приговор у Жанатаева подложный, но объяснения его правдивы. В этом я уверен и даже берусь подтвердить, господин начальник. Но разве следовало ему идти до преступления вместо того, чтобы добиться правды прямым путем? Конечно, не следовало. Ну а если он с таких молодых лет приучился нарушать закон, чем это кончится? Тогда его ждет печальное будущее. Если полученными им знаниями он будет пользоваться для преступлений, он будет еще опаснее, чем преступник невежда. Совершенно верно, Ибрагим Кунанбаевич. Значит, нужно оградить народ от вреда, приносимого таким же гидом, то есть наказать его. Да, наказать нужно. Я думаю, он уже несет это наказание здесь перед вами. Ведь наказывают не одной тюрьмой. Наказание совести тяжелее всего. Я уверен, что он вполне сознает свою вину. Мне кажется, если заглянуть к нему внутрь, оно все горит от стыда. Лосовский засмеялся и взглянул на Кокпая, который действительно стоял весь красный. «Вы так уверенно говорите о его стыде и совести, будто сами готовы дать за него поручительство», — сказал он. «Так ли я понял вас, Ибрагим Кунанбаевич?» Кокпай вдруг обратился по-казахски к Абаю. «Настоящие мужи редко клянутся, Абай-ага. Я всегда стремился быть настоящим мужем и слов на ветер не бросаю. Вот я и плохо знаю русский язык, но все же понял ваш разговор. Да, я сгораю со стыда. Заступитесь за меня. Клянусь, что до самой смерти моей я буду с вами всей моей правдой и привязанностью». Абай пристально глядел в лицо Кокпаю. Горячая речь джигита его тронула. Тогда он замолчал. Когда тот замолчал, Абай быстро повернулся к Лосовскому. «Господин начальник», — сказал он, — «Жигит дал мне клятвенное обещание. Вы сказали, что я готов дать поручительство. Я иду на это. Ручаюсь за его совесть. Простите Жанатаева. Я отвечу за него, если он обманет». Лосовский заговорил твердо и значительно, серьезно глядя на Кокпая. «Слушай, Жанатаев, если ты не свернешь с правильного пути, из тебя может выйти хороший, полезный человек. Ты был на краю пропасти. Помни об этом. Старайся быть настоящим жигитом. Поступай по советам и указаниям Ибрагима Кунанбаевича. Я отдаю тебя ему на поруки. За тебя поручился человек большой совести и чести. Если у тебя самого есть совесть, пусть этот твой проступок будет последним». И Лосовский разорвал подложный приговор и дело по расследованию подлога Кокпая. Выйдя из юрты, Кокпай поразил всех волостных, которые все еще не расходились. «Абай меня из пламени вытащил, из когтей смерти вырвал. Бесценный мой Абай-ага, я до самой могилы не забуду этого». Абай до поздней ночи засиделся с Лосовским, беседуя с ним. Выйдя от него, он увидел дождавшегося его Кокпая и вместе с ним направился в юрту Аспана. Волостные тоже разошлись, продолжая удивляться тому влиянию, которое Абай имел на Аяза, и почету, каким он пользовался.
«Вырвать из тюрьмы человека, на которого власти зубы точили, значит, для Абая нет ничего невозможного», — судачили они.
Всю ночь завистники кроили шубу по тени, рассуждая о причинах такой дружбы Абая с Аязом. Множество предположений и догадок кружилось над юртами Балкебека.